Радио Свобода. Рамзан Кадыров добился возбуждения уголовного дела против руководителя мемориала. Аресты заговорщиков в Крыму лидер крымских татар обвиняет российские спецслужбы. Столетие русских сезонов, рассказывает голландский биограф Сергея Дягилева. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня стало известно о том, что возбуждено уголовное дело о клевете против председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова по заявлению Рамзана Кадырова. Поводом для подачи иска послужило заявление Орлова об ответственности президента Чечни за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Истемировой. Слово корреспонденту «Свободы» Даниле Гальперовичу.
Российские власти, видимо, решили, что радость правозащитников от недавнего получения Олегом Орловым премии Андрея Сахарова нужно чем-то сбалансировать. Можно понять ту настойчивость, с которой президент Чечни Рамзан Кадыров преследует руководителя мемориала. Чеченский лидер вообще к гражданским активистам, мягко говоря, неравнодушен. Но возбудили уголовное дело именно в Москве, а большинство независимых наблюдателей всерьез сомневаются в том, что такое возможно без одобрения с самого верха. Олег Орлов в интервью «Радио Свобода» сказал, что такого развития событий не ожидал.
Моя первая реакция, честно сказать, удивление. Мне казалось, что российские правоохранительные органы пошли по правовому пути и отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку это единственное правильное и верное с точки зрения права решение. Но вот оказывается, что, по всей видимости, принято решение не на основе норм права, а, к сожалению, на основе каких-то других обстоятельств. Видимо, политическое, по сути дела, решение по настоянию политических каких-то фигур. Что ж, это дело, на мой взгляд, и на взгляд всех юристов, с которыми я говорил, и моего адвоката Генри Марковича Резника, не имеет с правовой точки зрения никаких перспектив. Но мы же знаем, что в России, к сожалению, принимаются решения сейчас не обязательно на основе нормы права.
Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева также полагает, что те, кто решил возбудить уголовное дело против руководителя мемориала, действовали исходя из политических, а не юридических соображений. И поэтому результат этого решения предсказать трудно.
Если бы у нас суд был независимый, я была бы совершенно спокойна за исход дела, потому что очевидно, что имел в виду сказать Орлов. И вот на гражданском процессе он уже объяснял, что именно это он хотел сказать. Но как в данном случае решит наш суд, который не независим, я не знаю. Потому что такого рода решение ни для кого не секрет, у нас принимается не в суде, а принимается на политическом уровне. Кто именно будет в данном случае принимать решение, как настроен этот человек по отношению к Кадырову или по отношению к Орлову, я не знаю. Тут могут масса субъективных и каких-то угодно факторов влиять, вплоть до того, с какой ноги встал человек в то утро, когда он будет принимать это решение.
Людмила Алексеева считает, что вообще политическим деятелям, как избранным, так и назначенным, не пристало с такой яростью защищать себя в судах от публичной критики. И на Западе такие случаи крайне редки. Однако, по словам руководителя Московской хельсинской группы, в России другая мода.
Увы, в нашей стране выбранные лица и государственные чиновники, назначенные лица, пользуются очень широко своим правом, которое наш закон дает, обращаться в суд защиты их от клеветы. Это, с моей точки зрения, тем более негоже с их стороны, что не только мы, но ведь и они знают, что суд у нас не независимый, что суд зависит как раз от государства, что он гораздо либеральнее и гораздо более расположен к государственным чиновникам, особенно на высоких должностях, чем к рядовым гражданам и к общественным деятелям. И, пользуясь этой ситуацией, они надеются, что этот суд вынесет такое решение, которое им было бы приятно и, может быть, полезно их карьере. К сожалению, и господин Кадыров соблазнился подать в суд на защиту себя от якобы клеветы.
Адвокат Олега Орлова Генри Резник про возбужденное дело сказал коротко, но ясно. Как возбудилось, так и опадет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Слова Олега Орлова о Рамзане Кадырове могли бы подтвердить или опровергнуть следователя по делу об убийстве Натальи Истемировой, но о том, в каком направлении они ведут поиски, мы ничего не знаем. Не знаем и о ходе расследования другого громкого убийства Станислава Маркелова. Однако сегодня брат убитого адвоката объявил, что знает имена убийц, и к Чечне эти люди отношения не имеют. С Михаилом Маркеловым говорила корреспондент «Свободы» Анастасия Кириленко.
Брат расстрелянного в январе в центре Москвы адвоката Станислава Маркелова сделал сенсационное заявление. Имена преступников известны. Это была группа лиц из неких неформальных организаций. В ближайшее время они будут арестованы, говорит бывший депутат Госдумы, ныне руководитель Тверского отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маркелов.
Я параллельно проводил действительно свое собственное расследование. В этом мне помогали как журналисты, так и люди, которые со мной работали в 4-м созыве Государственной Думе. То есть мои связи мне помогли. Расследование, нельзя говорить, что оно было независимое, потому что в любом случае я тесно сотрудничал со следствием, и на сегодняшний день те выводы, которые сделаны, полностью совпадают с мнением тех людей, которые проводят расследование убийства моего брата. Я хочу сказать о том, что мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил моего брата. Я знаю имена, фамилии этих людей, это круг лиц, это не только один человек в этом принимал участие. Мне известно место нахождения, и все эти данные, обобщенные в виде файла, хранятся в ячейке одного из западных банков. Для того, чтобы ограничить, а точнее нейтрализовать доступ к этой информации заинтересованных лиц. Заинтересованных лиц в данном случае, конечно же, не следствие, потому что у следствия все эти материалы есть. Эти люди имеют прямое отношение к ряду неформальных организаций, которые распространяют свою деятельность как на территории России, так и на Западе. И я уверен в том, что этим людям сейчас уже не удастся уйти от возмездия. В ближайшем будущем следствие подойдет к концу.
Михаил Маркелов добавил, что в отношении семьи Станислава и его собственной приняты усиленные меры безопасности. В Следственном комитете при прокуратуре отказались прокомментировать заявление Михаила Маркелова.
Мы ничего не комментируем по Маркелову.
Сегодня его брат выступил с заявлением.
Мы знаем все эти заявления, да. Мы не комментируем ничего.
Утверждения Михаила Маркелова стали откровением для друзей и коллег Станислава. Правозащитники заявляют, что были лишены возможности следить за ходом следствия. Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев высказал свои предположения, почему Михаил Маркелов выступил с откровениями раньше, чем это сделали официальные органы следствия.
Когда был убит Стас, я разговаривал с братом Маркелова и сказал, что надо, мы готовы найти адвоката, который бы представлял интересы семьи. Он сказал, не нужен никаких адвокатов, тем более от правозащитников. И он сказал, что я буду сам расследовать, и поэтому мы были лишены возможности хоть как-то следить за тем, как идет расследование. Но мы, я имею в виду, друзья, правозащитники. И поэтому, конечно, его сообщение, оно неожиданно, оно какое-то невнятное, непонятное очень. И тем более оно противоречит той информации, которая была напечатана вчера в «Новой газете», что расследование идет, медленно очень идет. Сегодня вдруг такое заявление. Такое впечатление, что он сегодня приурочил это именно как ответ на ту информацию, которая была в «Новой газете». С одной стороны, конечно же, брат не мог сделать какое-то заявление, которое бы помешало следствию. Это же его брат. Но, с другой стороны, это явная утечка из следствия, если это соответствует хоть как-то действительно. Любая утечка из следствия должна, видимо, санкционироваться, я надеюсь. По крайней мере, мы из детективных произведений знаем, что иногда сознательно делают утечку, чтобы растормошить киллеров, там, может быть, чтобы они снялись с места. Там жестко заявили, что в ближайшее время начнутся аресты. Может быть, это делается специально, чтобы спугнуть людей, чтобы они себя проявили. Может быть.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Непрекращающееся кровопролитие на Кавказе после покушения на Макшарипа Аушева обсуждаем с обозревателем «Новой газеты» радиостанции «Эхо Москвы» Юрием Латыниным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вчера на пресс-конференции в Симферополе министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщил, что подпольное движение «Ат-Такфир» приговорило к смерти лидера Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джамилева и его близких. Депутат от партии регионов Вадим Колесниченко назвал заявление Луценко предвыборной провокацией. Луценко мобилизует крымско-татарский электорат под то, что нужно голосовать за Юлию Тимошенко. А покушения на Джамилева не было и нет, заявил Колесниченко. Сам Мустафа Джамилев убежден, что за ним охотятся российские спецслужбы. Продолжит тему наш корреспондент в Крыму Валерий Балаян.
Министр МВД Юрий Луценко пояснил, что террористы задумали покушение на лидера Меджлиса и его соратников за то, что он публично критикует деятельность мусульманских террористических организаций, не входящих в Меджлис. Подробности задержания трех членов организации «Ат-Такфир» мне рассказал начальник главка МВД в Крыму генерал-лейтенант Геннадий Москаль.
Идут два охотника. В Симферопольском районе видят, стоит группа трех людей. Ведет себя неадекватно. Один из них выхватил обрез и начал по них стрелять. Они сообразили, позвонили участковому на мобильный. Участковый взял отца этих ребят и на УАЗике быстро приехали, их окружили, разоружили, забрали два обреза и револьвер наган. И установилось, что они абсолютно новое движение «Ат-Такфир валь хиджра».
Я попросил председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джамилева объяснить, какого рода организация скрывается под вывеской «Ат-Такфир».
Эти «Такфиры» или кто там еще по-другому называется, они не представляют из себя какой-то определенной политической силы, которая серьезно могла бы взять такую операцию. Просто я думаю, что это люди пользуются как орудие определенными силами. Не так давно был выдворен отсюда российский дипломат по фамилии Лысенко, по-моему, в планы которого входило тоже ликвидация усилия, там не говорится, а физическая ликвидация, говорилось, устранение лидеров, нынешних лидеров Меджлиса и приведение в руководство национальным движением крымских татар пророссийски ориентированных людей.
Генерал Москаль видит в появлении «Ат-Такфир» в Крыму прямую угрозу безопасности украинского государства.
Госдепом США признана как террористическая организация, причастна к убийству высоких должностных лиц в исламских странах и после терактов США 11 сентября 2001 года в Египте. Над ними был целый ряд процессов, связанных с экстремизмом, терроризмом и тому подобное.
В распространенном сегодня от имени Джамилева заявлении утверждается, что разрабатывала план покушения российская спецслужба ГРУ. Называлось имя Кадырова, а людям из Такфира отводилось лишь низовое звено операции, говорит Мустафа Джамилев.
Скажите, а вот эти данные, которые вот прозвучали, что может быть причастен к этому Кадыров или спецслужбы России, в частности ГРУ, это какие-то слухи или у вас есть какие-то более объективные данные по этому поводу?
Еще в 1997 году, когда я в составе украинской делегации во главе с Вячеславом, покойным Вячеславом Черновилом, ездил в Чечню на инаугурацию Аслана Масхадова, у нас были встречи с сотрудниками чеченской разведки, Ичкерия. Они говорили о том, что по их сведениям, спецслужбы России разрабатывали план ликвидации, физической ликвидации руководства Меджлиса, там не только я и Чубаров, там еще несколько человек, просто пока отложили, потому что они там оценивали плюсы за и минус. И минусы на тот случай, если все-таки след приведет туда. Сказали, что временно отложили, но этот вопрос у них там стоит вообще-то так.
Они дают такие показания, что они готовили себя для вооруженного джихада, значит, приобретали литературу, изготовляли оружие. У них есть наставление по изготовлению взрывчатых веществ. Они готовили специальный бункер, вербовали соучастников. Это глубоко законспирированная организация. Ходили два татарина и один русский, который принял ислам.
Есть такие вот странные люди, они там сжигают все свои документы, говорят, что правоверным мусульманам они не нужны, эти паспорта, все это выдумки неверны. Ну, одним словом, каша у них в голове, там неадекватные люди. Вот они будут использоваться, конечно, определенными силами.
То есть каких-то мотивов ненависти лично к вам у них нету, да, наверное?
Нет, лично нет, но они знают позиции Меджлиса по отношению к этим сектам. Мы считаем, что это люди, которые вносят в раскол среду крымских татар. А то, что они там выносили в своих собраниях, в смертные приговоры уже несколько лет тому назад. Это время от времени они такие выносят.
Что, и лично вам такое они выносят?
Да, несколько раз мне сообщали, что это особенно было через Бутахрир, там они несколько раз там выносили. Ценко предложил обеспечить охрану, там еще такое. Но я ему сказал, что если заинтересованы крупные такие силы ГРУ России, о котором писала пресса, из планов, то вряд ли та охрана, которая будет представлена членам Медведя, что-то сможет сделать.
Если такой гипотетический сценарий может иметь место, какая же роль в нем отводится членам теперь скандально известного общества «Ат-Такфир Валь-Хиджра»?
Из-за того тупые, они не понимают, что думают, что получат деньги и потом будут жить припеваючи. Их же не оставят живых. Кому они нужны, когда лишние там рты еще могут кому-то чего-то рассказать? Примитивность у них, к сожалению.
Валерий Балаян для «Радио Свобода», Крым.
Споры вокруг разоблачения террористического заговора в Крыму – лишь один из эпизодов бурной предвыборной кампании. Украинские политики обличают друг друга, а российские политологи дискутируют о том, возможен ли новый алгоритм во взаимоотношениях двух государств. Продолжит тему Виталий Камышев.
Одной из конфликтных точек в российско-украинских отношениях уже давно является проблема Черноморского флота. И вот именно сейчас, после почти двухгодичного перерыва, возобновила работу межгосударственная рабочая группа по Черноморскому флоту, рассказывает Владимир Ивахненко.
Договоренность о возобновлении деятельности украинско-российской группы по Черноморскому флоту была достигнута по итогам недавнего визита в Москву министра иностранных дел Украины Петра Порошенко. На киевских переговорах эксперты обсуждают проекты документов об инспектировании мест дислокации ЧФ в Крыму, а также о действиях сторон в случае угрозы или возникновения кризисной ситуации, связанной с использованием российского флота. Слово руководителю Севастопольского центра «Номос» Сергею Кулику.
Те вопросы, которые на сегодняшний день обсуждаются, они и обсуждались, и должны были обсуждаться лет 10 назад, сразу же после подписания базовых соглашений. Поэтому результат этих обсуждений на сегодняшний день всем экспертам, в общем-то, известен. Это никакого, полное отсутствие результата.
Соглашаясь на переговоры по флоту, Москва категорически отказывается обсуждать ключевую, по мнению Киева, проблему.
Необходимо начинать, пока не поздно, обсуждение механизма и порядка вывода Черноморского флота в 2017 году.
Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников считает, что проблема 2017 и не может быть решена до президентских выборов на Украине. Решение этой проблемы вообще не в компетенции межгосударственной рабочей группы.
Рабочая группа по Черноморскому флоту может обсуждать только вопросы, связанные с выполнением соглашения о временном базировании Черноморского флота на украинской территории до 2017 года. В 2017 году это соглашение истекает. И все вопросы дальнейшего пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины могут быть связаны либо с новым переговорным процессом, который должен повлечь за собой изменение украинской конституции, либо с обсуждением вопроса о выводе Черноморского флота с территории Украины после 2017 года. Но это не задача рабочей группы, это действительно задача политического характера, которая должна быть обсуждена на переговорах президентов и премьер-министров двух стран.
Старт президентской предвыборной кампании на Украине вызывает у некоторых российских аналитиков определенные надежды и ожидания. На совместной пресс-конференции Центра политических технологий и Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова звучали оптимистические оценки перспектив российско-украинских отношений. Политолог Алексей Макаркин связывает это с тем, что на авансцене украинской политики наконец-то появилась плеяда политиков-прагматиков. К таковым он относит Виктора Януковича, Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.
Вот, нельзя сказать, какая у них идеология. Они действительно прагматики. И они прагматики и в смысле идей, они прагматики и в смысле коалиции. Они заключают самые разные коалиции, эти коалиции часто носят ситуативный характер, опять-таки основаны на одном принципе, принципе достижения результата. Кроме снижения идеологического фактора есть еще один момент. Традиционно российско-украинские отношения были завязаны на отношениях общих России и Запада, и, соответственно, политик, который ориентирован на Россию, он делает сигналы навстречу России и вызывает сомнения, подозрения какие-то на Западе. И наоборот, человек, ориентированный на Запад, сразу же становится для России фигурой, по меньшей мере, сомнительной. Сейчас с Западом отношения меняются. Соответственно, появляется возможность для украинских политиков для большего лавирования, большего маневра. Например, допустим, Тимошенко.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов видит ситуацию на постсоветском пространстве в гораздо более драматическом контексте.
Вот это вот пересечение желания России укреплять свои позиции на соседних пространствах, но, в общем, не очень четкая способность этого, с одной стороны, и неспособность, и, как мне кажется, уже теперь и нежелание Евросоюза продолжать дальнейшую экспансию, создает вот такое вот поле, в котором возможно все, как позитивное, так и негативное. Если говорить о, вот Алексей говорил о необходимости деполитизировать важнейшие вопросы, такие как газ и флот, ну, на мой взгляд, это абсолютно невозможно. Что касается газа, то политизация энергетики – это не российско-украинский феномен, это абсолютно общемировая и в особенности общеевропейская тенденция. Вторая тема – это флот. На мой взгляд, это вообще одна из ключевых проблем на ближайшие годы как в российско-украинских отношениях, так и в общеевропейской стабильности.
Заместитель генерального директора Киевского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Валерий Чалый напомнил коллегам о пропагандистских стереотипах, которые всегда мешали и российской, и украинской стороне адекватно понимать друг друга.
На мой взгляд, остаются до сих пор два стереотипа. В России, мне кажется, все еще распространен стереотип, что Украина рано или поздно вернется, ну, если не в единое государство, то в такую четкую сферу влияния, контроля с координацией внешней политики, с едиными подходами. В Украине другой стереотип. Любое усиление, углубление отношений с Россией, даже в экономической сфере, обязательно ведет почему-то к поглощению Украины. Вот эти два стереотипа очень опасны. Пока мы их не преодолеем, мы не можем выйти на нормальный алгоритм взаимоотношений между двумя странами. Это нам мешает сейчас. Поэтому очень ценна уход от этих проблем, тем более от конфликтов. Мы анализировали ситуацию с конфликтными какими-то моментами. Вы помните и достаточно жесткую оценку официального Кремля по Грузии, по участию украинских военных, по поставкам техники. Как сейчас уже оказалось, и это факт, который подтвержден уже расследованием украинской стороны и принят молчаливо, в общем-то, официальным Москвой, Россией, не было на территории Грузии, не участвовали в боевых действиях ни отдельные солдаты, ни воинские подразделения. Раз. И техника после начала событий военная не поставлялась.
Но особенно важно, считает Валерий Чалый, избавиться от еще одного стереотипа, что предпочтения украинского избирателя могут как-то радикально повлиять на смену внешнеполитических приоритетов Украины. Виталий Камышев для «Радио Свобода».
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» после краткой сводки новостей поговорим о ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На должность исполнительного директора назначена лидер петербургского отделения УГФ.
Наши подразделения прибыли на место падения самолета.
Встречались две женщины, у которых мы подтверждаем наличие вируса H1N1.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы.
Макшарипа убьет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Против руководителя правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова возбуждено уголовное дело по заявлению президента Чечни Рамзана Кадырова. Президент Чечни обвиняет Орлова в клевете в связи с его заявлениями об ответственности Кадырова за убийство сотрудницы «Мемориала» Натальи Естемировой. Бывший депутат Госдумы Михаил Маркелов заявил, что ему известны организаторы и заказчики убийства его брата-адвоката Станислава Маркелова. Защита бывшего главы компании «Руснефть» Михаила Гуцереева утверждает, что он оправдан по всем статьям обвинения. В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа H1N1. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым призвал учесть проблемы, возникшие в ходе региональных выборов 11 октября. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию «Роснефть» более чем на 5 миллиардов рублей за злоупотребление на рынке нефтепродуктов. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня подал в избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах 17 января. На юге Афганистана в результате нападения убиты 8 военнослужащих армии США и один мирный житель. Процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, который проходит в Международном трибунале в Гааге, возобновился сегодня без участия подсудимого. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Сотрудники Следственного комитета вместе с бойцами ОМОНа сегодня производили выемку документов на Саяно-Шушенской ГЭС. Персонал станции был блокирован на рабочих местах. У представителей компании «Русгидро» такой недружелюбный визит вызвал недоумение. Они утверждают, что компания и без того предоставляет следствию все необходимые материалы, имеющие отношение к недавней аварии, а блокирование персонала ГЭС осложняет строительные работы и подготовку станции к зимнему периоду. Очередное заседание парламентской комиссии по расследованию аварии на ГЭС пройдет в Госдуме 29 октября. Первым вопросом в повестке дня значится выступление Анатолия Чубайса. Моя коллега Лейла Гениатулина попросила рассказать о ходе восстановительных работ главного редактора интернет-журнала «Новый фокус» Михаила Афанасьева. Это издание сообщало независимую информацию о последствиях аварии на ГЭС, а прокуратура предъявила претензии к журналистам «Нового фокуса» в связи с якобы дезинформацией о происходящем на станции после аварии.
Ну, ремонтируют ее постоянно, круглосуточно, и ГЭС сбрасывает постоянно воду, и вот уже, по сути, Абакан, город, и поселок Усть-Абакан уже потихонечку подтапливает. В русле реки Абакан настолько уже много воды сбросили, что больше напоминает море. Еще недели 2-3 и начнет уже подтапливать северную дамбу Абакана.
А как вот у вас сейчас складываются отношения с прокуратурой?
Ну, они сейчас пристально всем своим коллективом смотрят и за мной, и за моими коллегами в Саяногорске. И прямо любая публикация, любое сообщение, тут же сразу они какую-то позицию все разбирают, все смотрят, можно ли вот тут прикопаться к нам, нельзя ли тут прикопаться. Мы написали недавно материал о том, что вот эти вахтовики, которые ремонтируют ГЭС, рабочие из других регионов. У них нет никаких условий для быта, нет даже возможности элементарно нормально помыться, и они просто пьют водку. И значит, вот в Черемушках они избили пожилого мужчину настолько сильно, что один глаз у него выбили. И к нам обратилась его дочка, которая проблему обозначила, о том, что вахтовики пьют, житья не дают местным жителям. Вот мы написали об этом случае, и прокуратура уже на следующий день, следователь из республиканского следственного комитета уже был у этой женщины. Постоянно вот весь свой визит он потратил на то, что ее расспрашивал, а почему вы именно к ним обратились? А правильно ли они написали? А ничего ли они не переврали, не преувеличили? Я по факту самого избиения и по факту обращения, вот мужчина, вот 70-летний, он еще обратился в милицию, его отговорили заявление писать. Вот по этим двум фактам, по самому избиению и по обращению в милицию и отказе принять его заявление, ни одного слова следователь не задал. Просто расспрашивал, почему именно обратились к нам. Так, смотрел за нами внимательно очень.
Говорил главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. Депутаты Законодательного собрания Красноярского края вышли с предложением провести общественные слушания по Ивенкийской ГЭС, но уже на краевом уровне. Ряд региональных политиков и независимых экспертов объявили о том, что авария на Саяно-Шушенской ГЭС дискредитировала руководство «Русгидро», которое продавливает Ивенкийский проект. С подробностями корреспондент «Свободы» Татьяна Лапрат.
Депутаты считают, чем больше будет круг участников обсуждения проблем строительства, тем больше вероятность принятия адекватного решения по этому вопросу. Слушания по Ивенкийской ГЭС несколько недель назад прошли в Ивенкийском и Труханском районах края. В первом случае они окончились скандалом. Местное население и власти отказались признавать их состоявшимися из-за недостаточной информации. И менять точку зрения в Ивенкии не намерены, ведь будут затоплены огромные территории. Экологическая организация «Грин» ЕНПИС направила обращение на имя генерального прокурора Российской Федерации с требованием разобраться с нарушениями, которые при организации общественных слушаний по Ивенкийской ГЭС допустила, по их мнению, Русгидро. Например, информация о слушаниях распространялась крайне неохотно. Обязательный в данном случае анонс в российской газете так и не был опубликован. Кроме того, слушания забыли провести в Катангском районе Иркутской области. Между тем, в этом районе, расположенном выше по течению реки Нижняя Тунгуска, из-за водохранилища могут полностью исчезнуть ценные проходные виды рыб. Как рассказала пресс-секретарь Русгидро Вишнякова Елена, слушания в компании считают состоявшимися и дальше намечен четкий план по разработке строительства Ивенкийской ГЭС.
Состоялись общественные слушания предварительных материалов АВОС в Туре и Туруханске. Процедура общественных слушаний была направлена на информирование населения, сбор замечаний и предложений от всех заинтересованных. По результатам общественных слушаний подписывается, оформляется протокол, в котором фиксируются все замечания и предложения. Протоколы были оформлены, слушания состоялись. Сама процедура общественных слушаний не предусматривает голосование, анкетирование и так далее. Это информирование. И в этом отношении основная задача общественных слушаний, информирование населения, была достигнута. Мы сейчас находимся на предпроектном этапе, когда прорабатывается возможность реализации такого проекта в будущем. Рассматривается с позиции возможности строительства, как это строительство способно повлиять на экологию региона, социально-экономический профиль территории. Мы проходим этап слушаний, дорабатываем предварительные материалы, а потом на основе проектной документации поступает на госэкспертизу.
Однако Заксобрание не согласно с полученными результатами и при наличии четко сформированной позиции и желания вполне способно на проект наложить вето. Первый шаг в этом направлении Заксобрание уже сделала. Красноярские парламентарии приняли решение изучить последствия подземных ядерных взрывов, которые проводились в Ивенкии в 70-х годах. В первую очередь, в плане рисков от предполагаемого затопления полигонов после появления водохранилища Ивенкийской ГЭС. Это один из основных доводов экологов против строительства. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Дмитрий Медведев сегодня встретился с главой Центризбиркома Владимиром Чуровым и призвал его извлечь уроки из прошедших 11 октября выборов. Президент отметил, что были выявлены проблемы и шероховатости, а избирательная система находится в стадии развития. А вот жители Ростовской области ведут сбор подписей под письмом Медведеву с предложением изменить избирательное законодательство для того, чтобы восстановить доверие граждан. Граждан к выборам. К идущей в интернете акции «Подпиши письмо президенту» присоединились и жители других регионов, рассказывает Вероника Баде.
Поводом для открытого письма жителей Ростовской области президенту послужил скандал, связанный с выборами 11 октября. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Ростове Григорию Бочкареву.
Нарушения, выявленные наблюдателями и представителями политических партий на избирательном участке номер 1638 в городе Азове, не позволяют достоверно определить результаты голосования. Главу участковой комиссии Татьяну Панченко фактически схватили за руку в момент подготовки вброса нескольких сот бюллетеней, голосующих в кавычках «за Единую Россию». Буквально на следующий день было возбуждено и уголовное дело, поэтому территориальная комиссия Азова была вынуждена признать недействительными итоги голосования на этом участке. На прошлой неделе один из жителей Ростова-на-Дону, Алексей Синельников, обратился с открытым письмом к президенту страны Дмитрию Медведеву с требованием безотлагательно реформировать существующее российское законодательство, чтобы восстановить доверие граждан к такому основополагающему инструменту гражданского общества, как выборы. Увидев текст этого письма в интернете, подобные письма в адрес администрации президента стали отсылать и другие жители Дона. Сама собой образовалась инициативная группа граждан, которая организовала кампанию «Подпиши письмо президенту». Вот что рассказал предприниматель Алексей Синельников.
На этих выборах я увидел ролик Алексея Цивенко. Он меня просто потряс. Вот 300 бюллетеней просто лежит уже готовы для вброса, и их хватают, и вот это все снимается, и это председательша бежит. Ну, это позор. Вот я наблюдаю за этой картиной 15 лет. В 95-98 годах вброс был на участок где-то 50 бюллетеней, это считалось очень много. В 2003-2004, ну, 150. А сегодня я вижу, что уже 300 на участок. Это значит, что завтра избирателей на участок вообще можно уже не пускать. В следующем цикле мы придем к 500, понимаете, тогда избиратель не нужен.
О том, что заставило ее подписать это обращение к президенту, рассказала руководитель общественной организации «Забота» из города Азова Татьяна Федотова.
Никогда не было такого. Досрочное голосование. Обходили закон как могли. Весь город наблюдал этот хаос, этот привоз людей автобусами.
Люди надеются, что общими усилиями они все-таки смогут воспрепятствовать попыткам фальсифицировать будущие выборы. Региональное отделение политических партий в Ростовской области зачастую скованы административными кандалами и межпартийной борьбой. Но в этот раз акцию «Подпиши письмо президенту» поддержали представители всех трех оппозиционных парламентских партий. Борьба с нарушениями на выборах в какой-то степени сплотила КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР. И какие-то, на первый взгляд, может быть, наивные реальные действия людей оживили общий интерес в регионе к политической жизни как таковой. И если завтра не будут вбрасывать по 200-300 бюллетеней на участок, то обязательно обнажится другая политическая реальность. И совсем не факт, что честные голоса поделят между собой только ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Ведь общество могло бы добиться появления на политическом поле и других игроков.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Григорий Бочкарев. О том, насколько важны подобные общественные инициативы в условиях современной России, размышляет Лев Пономарев, лидер общероссийского движения «За права человека».
Я бы так сказал, чем более крупная тема поднимается, тем, на первый взгляд, кажется бессмысленно организовывать общественные акции, потому что власть публично как бы не идет навстречу. Но мы довольно часто сталкивались с тем, что вот публичная акция приводила опосредованно как бы. Они никогда не говорят о том, что вот мы, как бы отвлекаясь на митинги, пикеты, так сказать, там, или на обращения это сделали. Чаще всего нам даже отвечают, что ничего не подтвердилось. Но потом мы узнаем, что что-то происходит. Если говорить конкретно сейчас о выборах, то сейчас больше все возмущает в стране незаконные выборы, и, конечно, мы видим прямой вызов, когда мы точно знаем, что выборы были сфальсифицированы, причем нагло, а при этом власть говорит, что все нормально. Можно ли в данном случае чего-то добиться? Мне кажется, что есть такая возможность. Но другое дело, что эта кампания должна быть постоянно действующей, крупной, так сказать. Ну, например, мы объявляем бессрочный пикет в центре Москвы о этих выборах, чтобы он стоял там год. Вот если будет стоять пикет там из 30 или 50 человек, мозолить глаза мэру, в том числе федеральной власти. Вот может быть такого рода инициативы, которые все-таки являются более заметными, они могут влиять на ситуацию в стране. Бесспорно, надо действовать. Вот в чем я твердо уверен, искать новые формы давления на власть. Потому что иначе ничего не будет вообще.
А что касается открытых писем президенту, например, насколько может быть действенной такая общественная инициатива?
Ну, я думаю, что если там будет из каждого региона, где прошли выборы, и эти письма будут содержать тысячи подписей, может быть, чтобы был открыт параллельный на сайт, чтобы там дублировались все эти письма, тогда это будет тоже, может быть, заметно.
Это был правозащитник Лев Пономарев. По свидетельству Льва Гудкова, директора Левада-центра, общественные инициативы не пользуются популярностью в широких массах россиян.
В целом можно сказать, что россияне довольно апатичны в этом плане и относятся с некоторым недоверием к разного рода инициативам гражданского общества, некоммерческим организациям и прочее. С одной стороны, это весь опыт советской жизни, который говорит людям: не высовывайся, держись скромнее, не показывайся, иначе попадешь под наказание начальства. С другой стороны, уже в недавнее время пришло навязанное властью представлением о том, что за любыми акциями гражданского общества стоит некоторый корыстный интерес. То есть шла мощная дискредитация самих этих гражданских инициатив. В-третьих, общая пассивность и недоверие людей друг к другу и сознание, что они не могут отстоять собственные интересы. Очень слабый потенциал гражданского общества.
А как вы лично считаете, нужны ли общественные инициативы в условиях современной России?
Ну, конечно, нужна. Без этого люди, во-первых, не могут добиться того, что они считают важным и для себя. Во-вторых, это придает все-таки именно возможность что-то делать, и не просто что-то делать, а то, что люди считают важным, ценным, придает им чувство собственного достоинства и уверенности в будущем. То, что вообще они в состоянии изменить мир к лучшему. Без этого просто жизнь оказывается не жизнью, а прозябанием, рабским таким существованием. Но, к сожалению, в последние годы, особенно вот становление путинского режима, мы видим, как нарастает политическая и общественная апатия и чувство беспомощности людей, незащищенности. Для них остается только перспектива терпеть и принимать все без особого сопротивления.
По свидетельству Льва Гудкова, директора Левада-центра, 81% россиян считают, что они ответственны только за то, что происходит в их семьях, и не могут влиять на ситуацию в стране или даже в своем городе. Но, конечно, так думают не все. В Ростовской области продолжается сбор подписей под открытым письмом президенту России Дмитрию Медведеву с требованием внести изменения в избирательное законодательство. К жителям области присоединились и россияне из других регионов. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Новые правила приема в вузы, которые будут действовать с 2010 года, утвердило Министерство образования и науки Российской Федерации. Если в этом году по результатам единого государственного экзамена абитуриенты имели право поступать в неограниченное число высших учебных заведений, то теперь им придется ограничиться 5, сообщила сегодня глава Рособорнадзора Любовь Глебова. Однако в Совете Федерации сегодня обсуждались результаты эксперимента самого единого государственного экзамена. Подробнее об этом Тамара Лиленкова.
О важности проблем образования в России говорит тот факт, что проверка результатов ЕГЭ занимается не только Рособорнадзор, но и законодательная власть, Совет Федерации. Если Любовь Глебова хаос и неразбериху приемной кампании 2009 года связывает с неподготовленностью руководства вузов к новым правилам приема, то председатель Совета Федерации Сергей Миронов считает, что эксперимент с введением ЕГЭ вообще не удался. Правда, окончательные выводы, которые сделала комиссия по изучению и оценке результатов эксперимента по введению единого государственного экзамена, будут сформулированы позже.
Комиссия вышла на финишную прямую. Мы сейчас говорили о структуре доклада, о форме доклада, немножко о содержании, хотя содержание в основном мы говорили уже на предыдущих заседаниях комиссии. Я надеюсь, что к 15 ноября мы выдвинем на гора окончательный вариант доклада. Он будет уже состоять из двух частей. Первая часть – это непосредственно то, по поводу чего мы ставили задачу этой комиссии, а именно ответ на вопрос, что же себя представлял эксперимент и каковы результаты этого 8-летнего эксперимента по ведению ЕГЭ в нашей стране. Да, причем мы решили по форме, доклад будет докладом с очень большими ссылками, сносками, и к докладу будут очень многочисленные приложения. То есть это те документы, на которые мы опираемся, те социологические данные, те публикации или те документы, переданные с Министерства образования из Рособорнадзора. И вторая часть все-таки будет заключаться в том, что мы не можем не дать оценку процессе кампании по уже не эксперименту, а по реализации ЕГЭ в 2009 году. Могу сказать тоже по форме. В первой части доклада мы ответим по пунктам на те задачи, которые ставились инициаторами этого эксперимента по ведению ЕГЭ. И вот мы посмотрим, достигнуты ли эти результаты, если не достигнуты, почему и к чему привела эта реализация этой идеи. Но если коротко, сейчас члены комиссии пришли к такому выводу, к сожалению, в полном мере ни одна цель, которая ставилась вначале, не достигнута. У членов комиссии есть разные точки зрения, но то, что мы, несмотря на мою известную резко негативную оценку самой сути ЕГЭ, я хочу, чтобы наш заключительный доклад был максимально объективным. Главная наша задача, на мой взгляд, будет заключаться в том, чтобы самим документом подвести, может быть, читающий документ самостоятельно к тем или иным выводам.
Рассказал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Иного мнения придерживается член комиссии, учитель математики Дмитрий Гущин.
В комиссии заседают разные люди. Одни за, одни против. Меня смущает, что подготовленный вариант справки, но, правда, он еще не принят, это не окончательный вариант, это проект, составлен так, что все одинаково против того, чтобы ЕГЭ существовал как таковой. Я за, и Мне не кажется справедливыми рассуждения, что ЕГЭ не соответствует школьной программе. Одно из назначений экзамена, конкурсного экзамена, который служит не только как оценка знаний выпускников, но и как тот фильтр, который позволяет лучшим из лучших поступить в лучший вуз. Он должен быть составлен так, что его может ответить не каждый, кто закончил школу. И даже не один из 100, и даже не один из 1000. Иначе своей роли конкурсного отбора он не сыграет. А для тех, кто аттестуется по обязательному предмету, есть понятие порог. Если этот порог преодолен, а он однозначно соответствует школьной программе, так все в порядке. И кроме того, не надо все время думать, что жизнь происходит только в Москве и в Санкт-Петербурге. Она происходит по всей России. И возможность ученику сдать экзамен у себя и, допустим, не поехать в Москву учиться, но поступить в соседний вуз неподалеку от места, где он живет, эта возможность ЕГЭ предоставляет. И уровень требований того вуза может быть совсем не такой, как в Московском государственном университете. А если говорить про столицы, так и здесь мы забываем, что возможность введения ЕГЭ тоже открывает достаточно широкую свободу выбора абитуриенту. Если раньше, например, он выбирал Московский государственный университет и никакой другой, то сейчас он может отправить документы в 5 московских вузов, и у него не получится той ситуации, что все экзамены в один день, и больше он никуда не успевает, кроме одного или, например, двух. Это же возможность есть, это хорошая возможность. Но все это частности. А на самом деле, когда мы говорим про систему оценивания знаний выпускников, то она должна быть одной по всей стране. И было бы очень хорошо, чтобы она была еще одна на первом, втором, третьем и дальше курсах вуза, чтобы мы понимали, что врач, который закончил вуз в крупном городе, не хуже по квалификации, чем тот врач, который учился в некрупном городе. А сейчас на этот счет есть серьезные сомнения.
Это было мнение учителя математики, одного из разработчиков проекта ЕГЭ, Дмитрия Гущина. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 100 лет назад талантливый антрепренер Сергей Дягилев впервые привез на гастроли в Париж балетную труппу из Петербурга. Так начались знаменитые русские сезоны, которые оказали значительное влияние на искусство стран Западной Европы. Среди событий, посвященных этому юбилею, самым заметным стало открытие в Третьяковской галерее международной выставки «Видение танца», рассказывает Лиля Пальвелева.
Прошлой весной в Третьяковской галерее на Крымском валу, которую часто называют центральным домом художника, проходили общественные слушания, посвященные судьбе этого здания. Главный архитектор Москвы Александр Кузьмин ратовал за снос здания. Один из аргументов – внутренние помещения здесь слишком просторны и не приспособлены для рационального использования. Выставка «Видение танца» доказала обратное. Если бы экспозиционное пространство здесь оказалось более камерным, стало бы невозможным, к примеру, показать подлинный занавес к дягилевскому балету «Голубой экспресс», выполненный по эскизу Пикассо. Размер занавеса 10 квадратных метров, а привезли его из лондонского музея Виктории и Альберта. Вообще список участников выставки длинный, около 1,5 десятков музеев из разных стран и примерно столько же частных коллекционеров. И вот признание генерального директора Третьяковской галереи Ирины Лебедевой.
Проект очень сложный по реализации, очень объемный, очень трудоемкий, он уникален по многим причинам. По материалу, который очень разнообразен, он уникален по тем работам, которые представлены впервые. Конечно, музеи, даже такие большие, как Третьяковская галерея, не часто решаются делать такие проекты, потому что это сложно всегда, а в нынешнее время в условиях кризиса это сложно вдвойне. Но, тем не менее, Третьяковская галерея вместе с нашими партнерами сумела организовать этот проект, и мы очень надеемся, что он вызовет интерес у самых разных слоев нашего зрителя. Проект рассчитан и на знатоков, и на любителей, и на людей, которые просто интересуются искусством, на тех, кто хотел бы узнать свою историю, посмотреть на многое новыми глазами. Он яркий, красочный, интересный.
Перед устроителями выставки стояла очень трудная задача – дать, возможно, полное представление о давно сошедших с подмостков постановках. Поэтому, говорит Ирина Лебедева, нынешняя выставка отличается от других концептуально.
Хотелось бы нам выдержать саму тему выставки, которая связана с театром, и немножко дать такое театрализованное действие и показать некий спектакль, который уже поставлен нами всеми.
Один лишь штрих. Рядом с работами сценографов установлены многочисленные телевизионные экраны. Нон-стопом здесь показывают записи прославленных балетов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Великобритании к столетию русских сезонов вышла новая биография Сергея Дягилева. Вот что сказал в интервью Радио Свобода ее автор Шенк Схейн.
В наше время мы бы назвали Дягилева художником-концептуалистом, в том смысле, что в основе многих его балетных спектаклей лежали его идеи. Он объединял участников и создателей спектаклей и контролировал весь процесс создания балета. Конечно, его можно назвать художником в смысле вагнеровского термина «Gesamtkunst». Дягилев был концептуальным лидером, объединявшим работавших с ним артистов. В наши дни невозможно игнорировать его наследие. Дягилев был не только выдающимся деятелем балета и театра, но всей европейской культуры 10-20-х годов 20 века. Он одна из ведущих фигур в истории современной культуры. Не могу сопоставить с ним никого, кто оказал бы столь всеобъемлющее влияние на культурную жизнь своего времени. Это делает Дягилева уникальной фигурой. В нем соединились несколько личностей с различными талантами. В частности, он оказал огромное влияние на развитие визуальных искусств. Дягилев был первым, кто оценил таланты таких художников, как Пикассо, Матисс, Гончарова, Ларионов, и доказал, что они могут работать и для театра. Благодаря его балетам эти художники стали известны широкой публике. Когда по его инициативе в Петербурге начал выходить художественный журнал «Мир искусства», его центральным направлением была идея суверенной красоты. Журнал был пропагандистом теории «искусство для искусства». Сергей Дягилев глубоко верил в силу чистого искусства. Это убеждение лежит в основе всех его спектаклей. Возможно, что в центре его художественных убеждений и лежала эта всепоглощающая вера в силу красоты.
Говорил биограф Сергея Дягилева Шенк Схейн. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. После рекламы и выпуска новостей в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Память Александра Пятигорского, белый генерал Евгений Балабин из Моравской Тшебовы с легким паром эссе Бориса Промонова. Оставайтесь на волне свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Экс-министр печати России Михаил Федотов может стать спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы прессы.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Виталий Портников о борьбе компроматов на Украине.
В блогах Свободы.
Дискуссия в блоге Платона Лебедева набирает обороты.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру. What the Iranian regime must understand,
Al-Qaeda is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.